Затопил? Затопил. Кузьмовна заходила денег занять. Ну, дала? Дала. До среды, говорит, а там, мол, за картошку получит. Ну и ладно. Алёше нравилось, что у них можно, например, занять денег. Все как-то повеселее в глаза людям смотришь. А то наладились, бесконвойный, глупые. Сколько попросила там? 15 рублей. В среду, говорит, за картошку получим. Ну и ладно. Пойду продолжать. Жена ничего не сказала на это, не сказала, что иди, мол, или еще чего в таком духе. Ну и другого чего тоже не сказала. А раньше, бывало, говорила, дорога не дело доходила, надо то сделать, надо это сделать. Не день же целый баню топить. Алеша и тут не уступил ни на волос. В субботу только баня. Все. Гори все синим огнем. Пропади все пропадом. Что мне, душу свою на куски порезать? — кричал тогда Алеша не своим голосом. И это испугало Таисию, жену. Дело в том, что старший брат Алеши, Иван, вот так-то застрелился, а довела тоже жена родная, тоже что-то ругалась. До того доругались, что брат Иван стал биться головой об стенку и приговаривать. «Да до каких же я пор буду мучиться-то? До каких?» Дура жена, вместо того, чтобы успокоить его, взяла да еще подъелдыкнула. «Давай, сильнее. Ну-ка, лоб крепче или стенка». Иван сгреб ружье, жена брякнулась в обморок. А Иван полыхнул себе в грудь. Двое детей осталось. Тогда-то Таисию и предупредили, смотри, а то не в роду ли это у них? И Таисия отступилась. Напившись чаю, Алеша покурил в тепле возле печки и пошел опять в баню. А баня вовсю топилась. Из двери ровно и сильно, похоже, как река заворачивает, валил, плавно загибаясь кверху, дым. Это первая пора. Потом, когда в каменке накопится больше жару, дыму станет меньше. Важно вовремя еще подкинуть. Чтоб и не на угли уже, но и не набить тесно. Огню нужен простор. Надо, чтоб горело вольно, обильно, во всех углах сразу. Алеша подлез под поток. Дыма каменки сел на пол и несколько времени сидел, глядя в горячий огонь. Пол уже маленько нагрелся, парит, лицо и коленки достает жаром, надо прикрываться. Да и сидеть тут сейчас нежелательно, можно словить незаметно угару. Алеша умело пошевелил головешки и вылез из бани. Дел еще много. Надо заготовить веник, надо керосину налить в фонарь, надо веток сосновых наготовить. Напевая негромко нечто неопределенное, без слов, голосом, Алеша слазал на потолок бани, выбрал там с жердочки веник поплотнее, потом насек на дровосеке сосновых лап, поровнее, без сучков, сложил кучкой в предбаннике. Так, это есть. Что еще? Фонарь. Алеша нырнул опять под дым, вынес фонарь, поболтал. Надо долить. Есть, но чтоб уж потом ни о чем не думать. Алеша все напевал. Какой желанный покой на душе, Господи! Ребятишки не болеют, ни с кем не ругался, даже денег взаймы взяли. Жизнь, когда же самое главное время ее? Может, когда воюют? Алеша воевал, был ранен, поправился, довоевал и всю жизнь потом с омерзением вспоминал войну. Ни одного потом кинофильма про войну не смотрел. Тошно. И удивительно на людей. Сидят, смотрят. Никто бы не поверил, что Алеша серьезно вдумывался в жизнь. Что в ней за тайна? Надо ее жалеть, например, или можно помирать спокойно, ничего тут такого особенно не осталось. Он даже напрягал свой ум так. Вроде он залетел высоко-высоко и оттуда глядит на землю. Но понятней не становилось. Представлял своих коров на Паскотине маленькие, как букашки, а про людей, про их жизнь озарения не было, не озаряло. Как все же, надо жалеть свою жизнь или нет? А вдруг да потом, в последний момент, как заорешь, что вовсе не так жил, не то делал, или так не бывает? Помирают же другие, ничего, тихо, мирно. Ну, жалко, конечно, грустно. Не так уж тут плохо. И вспоминал Алеша, когда вот так вот подступала мысль, что здесь не так уж плохо, вспоминал он один момент в своей жизни. Вот какой. Ехал он с войны. Дорога дальняя, через всю почти страну. Но ехали звонко. Так-то ездил бы. На одной какой-то маленькой станции, еще за Уралом. К Алёше подошла на перроне молодая женщина и сказала: «Слушай, солдат, возьми меня. Вроде я твоя сестра. Вроде мы случайно здесь встретились. Мне срочно ехать надо. А никак не могу уехать». Женщина тыловая, довольно гладкая, с родинкой на шее, с крашенными губами, одет хорошо, ротик маленький, пушок на верхней губе. Смотрит, вроде пальцами трогает Алёшу, гладит. Маленько вроде смущается, но все же очень бессовестно смотрит, ласково. Алеша за всю войну не коснулся ни одной бабы. Да и до войны-то тоже горе. На вечеринках только целовался с девками. И все. А это стоит, смотрит. Странно. У Алеши так заломило сердце, так он взволновался, что и оглох, и рот свело. Но, однако, поехали. Солдаты в вагоне тоже было взволновались, но это ласково-то так прилипло к Алёше, что и подступаться как-то неловко. А ей ехать близко, оказывается. Через два перегона она уж и приехала. А дело к вечеру. Она грустно так говорит: «Мне от станции маленько идти надо, а я боюсь. Прямо не знаю, что делать». «А кто дома-то?» — разлепил рот Алёша. «Да никого. Одна я». «Ну, так я провожу», — сказал Алеша. «А как же ты?» — удивилась и обрадовалась женщина. «Завтра другим эшелоном поеду. Мало их?» «Да, их тут каждый день едет», — согласилась она. И они пошли к ней домой. Алеша захватил, что вез с собой, две пары сапог офицерских, офицерскую же гимнастерку, ковер немецкий, и они пошли. И этот-то путь до ее дома, и ночь ту грешную... И вспоминал Алеша. Страшная сила, радость, не радость, жар и немота, и ужас сковали Алешу, пока шли они с этой ласковой. Так было томительно и тяжко, будто прогретое за день июньское небо опустилось, и Алеша еле передвигал пудовые ноги и дышалось с трудом. И в голове все сплюснулось, но и теперь все до мелочи помнил Алеша. Аля, так ее звали, взяла его под руку. Алеша помнил, какая у нее была рука, мяконькая, теплая, под шершавеньким крепдышином. Какого цвета платье было на ней, он, правда, не помнил, но колючечки остренькие этого крепдышина, некую его теплую шершавость он всегда помнил и теперь помнит. Он какой-то и колючий, и скользкий, этот крепдышин. И часики у нее на руке помнил Алеша, маленькие, трофейные. Узенький ремешок врезался в мякоть руки. Вот то-то и оглушило тогда, что женщина сама просто доверчиво взяла его под руку и пошла потом прикасаться боком своим мяконьким к нему. И тепло это под рукой ее. Помнил же, да? Ну, была ночь. Утром Алеша не обнаружил ни Али, ни своих шмоток. Потом уж, когда Алеша ехал в вагоне, документ она не взяла, он сообразил, что она тем и промышляла, что встречала эшелоны, и выбирала солдатиков поглупее. «Ну вот штука-то! Спроси она тогда утром, отдай, мол, Алеша, ковер немецкий, отдай гимнастерку, отдай сапоги. Все отдал бы, может, пару сапог оставил бы себе. Вот ту Алю крепдешиновую и вспоминал Алеша, когда оставался сам с собой и усмехался. Никому никогда не рассказывал про тот случай. А он ее любил, Алю-то. Вот как. Дровишки прогорели. Гора, золотая, горячая, так и дышала, так и валил жар. Огненный зев нет-нет да схватывал синий огонек. Вот он, угар. Ну, давай теперь накаляйся, все тут, стены, полок, лавки, потом не притронешься. Алеша накидал на пол сосновых лап. Такой будет потом Ташкент в лесу, такой аромат от этих веток, такой вольный дух, черт бы его побрал, славно. Алеша всегда хотел не суетиться в последний момент, но не справлялся. Походил по ограде, прибрал топор, сунулся опять в баню. Нет, угарно. Алеша вошел в дом. «Давай, бельишко», — сказал Женя, стараясь скрыть свою радость. Она почему-то всех раздражала, эта его радость субботняя. Черт их тоже поймет людей. Сами ворочают глупость за глупостью, не влезают из глупости, а тут, видите ли, удивляются, фыркают, не понимают. Жена Таисия молчком открыла ящик, усунулась под крышку. Это вторая жена Алеши, первая, Соня Полусухина, умерла. От нее детей не было. Алеша меньше всего про них думал. И про Соню, и про Таисию. Он разболокся до нижнего белья, посидел на табуретке, подобрав поближе к себе босые ноги, испытывая в этом положении некую приятность. Еще бы закурить... Но курить дома он отвык давно уж, как пошли детишки. «Зачем Кузьмо мне деньги-то понадобились?» — спросил Алеша. «Не знаю. Докончились, вот и понадобились. Хлеба, небось, не на что купить. Много они картошки-то сдали. Воза два отвезли, кулей 20. А гребут деньжат, а гребут. Все копят. Думаешь, у них на книжке нету? Как так нету? У Соловьевых? Да нету. Кальсоны-то потеплее дать или бумажные пока? Давай бумажные, пока еще не так нижет. На. Алеша принял свежее белье, положил на колени, посидел еще несколько, думая, как там сейчас в бане. Так, ну ладно. У Кольки ангина опять. Зачем же в школу отпустила? Ну, Таисия сама не знала, зачем отпустила. Чего будет пропускать? И так-то учится через пень-колоду. Да. Странно, Алеша никогда всерьез не переживал болезнь своих детей, даже когда они тяжело болели. Не думал о плохом, просто как-то не приходила эта мысль. И ни один, слава богу, не помер. Но зато как хотел Алеша, чтобы дети его выучились, уехали бы в большой город и возвысились там до почета и уважения. Уж летом приезжали бы сюда, в деревню. Алеша суетился бы возле них, возле их жен, мужей, детишек, ихних. Ведь никто же не знает, какой Алеша добрый человек, заботливый, а вот те городские-то сразу бы это заметили. Но чадки бы тут бегали по ограде. Нет, жить, конечно, имеет смысл. Другое дело, что мы не всегда умеем. И особенно это касается деревенских долбаков. Вот уж упрямый народишко. И возьми даже своих ученых людей, агрономов, учителей —